Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Рассмотрим с вами сегодня во втором послании Тимофею, глава 1, стих 13, который гласит: «Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня с верою и любовью во Христе Иисусе». А если мы попытаемся приблизить этот текст к оригинальному, то он будет выглядеть следующим образом. «Держись за образ здоровых, то есть не ложных слов, которые ты слышал от меня с верою и любовью во Христе Иисусе». Но я думаю, что и вариант русской синодальной Библии для вас понятен. Поэтому возьмем его за основу, за наш главный текст. Апостол Павел видел, что Тимофей очень любит Господа Иисуса и верно следует за Ним. Поэтому он вкладывал в него особенно много старания и забот, чтобы как можно лучше научить, наставить и укрепить его в Слове Божьем, чтобы в его отсутствие Тимофей мог решать в собраниях все организационные и духовные вопросы, чтобы обеспечить его хорошим авторитетом среди верующих, чтобы благоухание познания о Христе распространять во всяком месте среди собраний того времени, как читаем во втором послании Коринфянам, глава 2, стих 14. «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте. Поэтому и мы, все дети Божьи, стоящие перед Богом в ответственности, должны в настоящее время так себя вести по отношению к Слову Божьему, как апостол Павел дальше пишет во втором послании Коринфянам, глава 2, стих 17. «Ибо мы не повреждаем Слово Божье, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога пред Богом во Христе, как от Бога пред Богом во Христе исследовать и проповедовать Слово Божье. Поэтому призываю на этом месте всех проповедников и старших братьев поместных собраний строго придерживаться этому образцу, тогда наш Господь Иисус может вас обильно благословлять. Я думаю, что в каждом из поместных собраний, при каждом богослужении принято исполнять хотя бы один псалом, в котором вы поете о скором или просто о пришествии Господа Иисуса». Поэтому я думаю, что содержание нашего главного текста очень важно и необходимо, чтобы это время пришествия Господа Иисуса за Своей Церковью постоянно держать перед глазами. Увещевание в нашем главном тексте апостол Павел написал Тимофею. Господь Иисус возложил на Тимофея большую ответственность в том, что замещающе он должен был вместо апостола Павла и по его заданию заботиться о многих собраниях. Задание было большое, а поле деятельности пространное, обширное. В то время, как и сегодня, дело обстояло так, что во многих поместных собраниях духовное состояние выглядело не лучшим образом. К примеру, на основании первого послания Тимофею, глава 1, стих 3, мы познаем, что в Эфесе Тимофей должен был решить некоторые проблемы, как там читаем. «Отходя в Македонию, я, — говорит Павел, — просил тебя прибыть в Эфесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иные учения». но можно сказать, чтобы и они держались образца здравого учения. Как видим, в Эфесском собрании Тимофей должен был по заданию Павла выполнить определенное поручение. Мы должны сказать, что его служение было непростым, потому что при таком служении Тимофей нуждался в большой мудрости, в большой устойчивости, в глубоких познаниях и прочном основании в Слове Божьем. На основании моего опыта я могу вам сказать, что ездить в различные места и даже страны, посещать там различные поместные собрания и везде говорить назидательные проповеди не составляет большого труда. За это верующие всех этих собраний будут даже очень благодарны. Но это является самой легкой стороной такого рода служения. Очень легко также ездить по местным собраниям и проповедовать там Евангелие. Ты приходишь в такое собрание, рассказал там радостную весть с Голгофы и пошел снова дальше. Все это очень просто. Намного трудней, если на протяжении длительного времени приходится бороться за души отдельных верующих, как это, к примеру, бывает на миссионском поле, потому что в таких случаях миссионеры ежедневно противопоставлены не только радости победы в своем служении, но они противопоставлены и большим трудностям служения. Пожалуй, по этой причине и Павел написал Тимофею это послание с двух точек зрения. С одной стороны, чтобы научить Тимофея и дать ему ответ на различные вопросы, которые ты слышал от меня. А во-вторых, укрепить Тимофея, назидать его и увещевать, как читаем в Деяниях апостолов, глава 20, стих 32. «И ныне предаю вас, братья, Богу и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными». Собственно, и первое выражение нашего главного текста «держись образца здравого учения» является по себе увещеванием. Но предупреждаю вас, что увещевание мы должны правильно понимать. Мы, дети Божьи, по-странному относимся к увещеванию, потому что увещевание применяется на практике чаще всего там, где верующего предупреждают. Ты не должен это делать и не должен то делать. Но в Слове Божьем увещевание имеет совершенно другую функцию. Вместо слова «увещевание» Святой Дух часто применяет в Слове Божьем также слово «назидание». Заметим себе это. Прекрасный пример этому мы находим в проповеди «Семь увещеваний», которая имеется на нашем сайте. Эту проповедь я написал на основании послания филиппийцам, глава 4, стихи с 1 по 6. «Итак, братья мои возлюбленные и вожделенные, радость и венец мой, стойте прочно в Господе, возлюбленные! Умоляю Еводию, умоляю Синтихию одинаково мыслить о Господе. Да, прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся в благовествовании вместе со мною и с Климентом, и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни. Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь, кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко». Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Я думаю, что для каждого верующего интересно исследовать послания апостола Павла, сравнивать их содержание, потому что каждое послание имеет особый характер, и этим самым его послания различаются друг от друга. И если мы хотя бы коротко это сделаем, то заметим, что славное послание Павла филиппийцам – это дружественное послание, содержит в себе множество увещеваний или наставлений, если выразиться более мягко. Поэтому при чтении этого послания у нас невольно возникает правомерный вопрос. Верующие этого собрания были почти единственными, которые в то время морально поддерживали апостола Павла и несли также ответственность о его финансовой поддержке. Об этом мы читаем в послании филиппийцам в главе 4, стихи 15 и 16. Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних. Вы и в Фессалонику, и раз, и два присылали мне на нужду. Верующие в этом собрании были людьми, полностью отдавшие себя делу Евангелия. Большая разница имеется в том, слушаем ли мы Евангелие просто, или же мы относимся к тем, которые отдают себя на служение Евангелию. Это две разные вещи. Давайте поразмыслим об этом вопросе откровенно. Поэтому откровенно зададим себе вопрос, неужели верующие в Филиппах больше ничего не заслужили за свои финансовые подаяния, как только увещевания от апостола Павла? Ведь мы можем же задать такой вопрос, не так ли? Но поскольку апостол Павел очень любил филиппийцев, поэтому он увещевает их так, что в его увещевании мы находим выражение любви. Павел увещевает их, чтобы хранить их от опасностей, которые встроены в его увещевания. Павел увещевает их как отец, который любит своего сына и хорошо его воспитывает в соответствии со Словом Божиим. Об этом мы читаем в послании евреям, глава 12, стихи 7 и 8. «Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами как с сынами, ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец?» Если же остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы незаконные дети, а не сыны. Обратимся по этому вопросу еще к притчам и посмотрим, как именно, в какой мере отец должен воспитывать, а точнее говоря, бить своего сына так, чтобы его не убить. Однако это переходит через границы наших сегодняшних отношений в обществе. Но в этом мы видим выражение любви, которая должна быть свободной от припадка гнева, от мести. И отец должен таким образом воспитывать своего сына, потому что он не желает, чтобы его сын пошел злыми путями. Приведу по этому поводу несколько примеров. Притчи, глава 13, стих 25. «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его». Притчи 19, стих 18. «Наказывай сына своего, доколе есть надежда, и не возмущайся криком его». Притчи 22, стих 15. Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга удалит ее от него. Но в этом вопросе в настоящее время имеется и другая сторона медали. Мы живем в безбожном мире среди погибших грешников, которые ничего не желают знать о Слове Божьем, о Господе Иисусе. И вот эти безбожники берут под защиту детей верующих родителей и учат их, чтобы дети в семье просаживали свою волю. В таких условиях очень трудно воспитывать детей в богобоязни. Однако вернемся к посланию филиппийцам, глава 4, стих 1 по 6. В 6 стихах этого текста мы имеем 7 увещеваний о вещах и понятиях, которые мы должны делать в богобоязни. Очень интересно то, что эти 6 стихов указывают нам путь посредством 7 увещеваний или назиданий, в которых сказано, чтобы мы их делали. Я просто перечислю эти 7 увещеваний. Первое. Стойте прочно. Второе. Одинаково мыслить. Третье. Помогай им. Четвертое. Радуйтесь. Пятое. Кротость ваша да будет известна всем человекам. Шестое. Не заботьтесь ни о чем. Седьмое. Всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Поэтому повторяю, что в Слове Божьем увещевание имеет совершенно другую функцию, другое значение, чем это обычно понимают верующие. Увещевание в библейском смысле должно нас хранить на путях Господа Иисуса, а в этом смысле мы все постоянно нуждаемся в увещевании, потому что в нашей жизни мы имеем со стороны нашей плоти постоянную тенденцию к отклонению от тех вещей, которые Слово Божье нам сообщает и требует их исполнения. Поэтому, если в собраниях проповедники нас увещевают, то это не значит, как многие думают, и что лично он может мне еще сказать, или что он этим имеет в виду, но эти увещевания в проповедях являются генеральным приглашением или требованием, для которого мы должны иметь необходимое смирение, чтобы каждое увещевание принять в отношении нашей личной жизни и дать Господу Иисусу возможность говорить к нашим сердцам. Это увещевание в адрес Тимофея было особенно необходимо, потому что он, как и со всеми нами бывает, в своем испытании, во всех часто нелегких ситуациях своего служения, нуждался в более глубоком основании, в глубоком укреплении во Христе Иисусе. И чем ближе мы подходим к пришествию Господа Иисуса, тем трудней становится время, тем трудней становятся обстоятельства. Поэтому все больше необходимым становится тот факт, чтобы и мы, все дети Божьи, укреплялись в Слове Господа Иисуса. Это касается без исключения всех детей Божьих, чтобы сатана и его демоны не могли нас увлечь на ложные пути, чтобы мы не устали и не обессилели в нашем служении. И такое бывает, что верующие ослабевают, устают. В конечном счете, такое состояние сатана использует как ворота, как пролом в нашей защите для вторжения. Апостол Павел имел большое желание противодействовать такому состоянию Тимофея и вообще всех верующих посредством слова увещевания. Поэтому все увещевания, которые Павел писал Тимофею, касаются и всех детей Божиих, касаются всех нас. Да, именно во времена столкновений, во времена искушений это особенно необходимо, чтобы крепко держаться здравых слов учения, чтобы хранить то, что Господь Иисус нам дал. Увещевание, которое апостол высказал Тимофею в нашем главном тексте, 2 Тимофея 1 стих 13, было, конечно, не единственным увещеванием. Такие увещевания мы часто находим в посланиях Тимофею. К примеру, в первом послании Тимофею, глава 6, стих 20, читаем. «О, Тимофей, храни то, что было доверено тебе, избегая пустой и суетной болтовни и противных истине идей, которые связаны с ложным так называемым знанием». Это очень интересно. Павел не сказал Тимофею, чтобы он до тех пор дискутировал со всеми противниками здравого учения, пока не убедит их в своей точке зрения. Но он сказал: «Удаляйся от таких или убегай сего». Стих 5 и 11 этой же главы. Это не наше задание, чтобы мы, как дети Божьи, дискутировали в отношении библейских вопросов, но должны удаляться от любителей спорить и дискутировать. Поэтому и Павел говорит Тимофею: «Ты же человек Божий, убегай сего». Стих 11. А куда мы должны убегать? Мы должны убегать к Господу Иисусу, потому что только там мы будем правильно стоять. Но беда в том, что и среди детей Божиих есть такие любители поспорить, подискутировать, чтобы доказать свою мнимую правоту. Даже если таким любителям поспорить покажешь место Писания, где Библия однозначно сообщает ответ на тот или иной вопрос, но эти любители поспорить ссылаются не на Библию, а на высказывание какого-нибудь толкователя. Они говорят: «Я там-то и там-то читал об этом, там написано». Поэтому я, как и апостол Павел, советую всем детям Божьим, которые знают, что по тому или другому вопросу Писания они имеют правильную точку зрения, не вступать в дискуссию, чтобы избежать ненужных споров и разногласий. На этом месте я сообщаю вам, что в отношении здравого учения Слово Божье не допускает споров. Здравое учение Слова Божьего либо принимают, либо отвергают. А тот, кто его отвергает, должен сам к тому стремиться, чтобы познать истину. Тогда он станет свободным, как читаем в Евангелии от Иоанна, глава 8, стих 32. «И познайте истину, и истина сделает вас свободными». Истина – это Господь Иисус, о котором Святой Дух сообщает нам по этому поводу убедительные слова, как читаем в Евангелии от Матфея, в главе 12, стих 19. «Не воспрекословит, то есть не спорит, не возопьет, не закричит, и никто не услышит на улицах голоса его». Как видим, Иисус не кричал и не спорил на улицах, чтобы доказать истину, доказать, что Он является Мессией Израиля, но показывал это своим поведением. Однако вернемся ближе к нашей теме и обратимся ко второму посланию Тимофея, глава 1, стих 14, где читаем: «Храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас». Точно так Господь Иисус и сегодня обращается ко всем Своим искупленным, ко всем детям Божьим. «Храните этот добрый залог, который наш Спаситель Господь Иисус всем вам дал». И за то, что нам, всем искупленным Иисуса, дано, мы должны крепко держаться, потому что есть один, который стремится у нас этот подарок забрать. Это враг человеческих душ, сатана. Подобное увещевание, которое действует в том же направлении, мы имеем во втором послании Иоанна, стих 8. «Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились». Это значит, чтобы мы крепко держались за этот добрый залог. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.